Дорогой Господь, сделай меня гвоздиком на стене. Посади на свое место. И на нем, таком обычном и маленьком, повесь свой прекрасный портрет. Благодарим во имя Иисуса. Аминь. У Иисуса есть ответ. Мы изучаем с вами на этой неделе тему «Наука молитвы», молитва АБЦ, как стоять на Божьих обетованиях. И затем мы обнаружили, что когда мы стоим на обетованиях о благословении для наших любимых и родных, чтобы они пришли к Господу, как мы пришли, мы с вами говорили о том, как общаться с этими людьми, у которых проблемы. И мы выяснили с вами, что если мы будем общаться, как Господь общается, то тогда будет ответ на молитву. Кто сейчас, в этот момент, переживает за кого-то из своих родных? Можете поднять руку? Спасибо. Сегодня у нас будет тройная программа, можно так сказать. Как Господь, будучи здесь на земле, благословлял людей. Он показывает нам, как это делать. В Евангелии от Матфея 4:19 он объясняет это. Он говорит: «Следуйте за мной, и я сделаю вас ловцами человеков». Как мы можем привести людей к Господу? Это если мы усвоим этот урок, как он приводил людей к Богу, какое у него служение было. Есть много людей на земле, у которых много разных программ. Но, друзья, программа, промоушен-программа для завоевание душ не сработает. Нам необходимо научиться не у людей, а у Бога, потому что у Него есть ответ. Итак, есть три урока в Его жизни, которые учат нас, как вести людей к Богу. Первое – личная молитвенная жизнь. Любой человек, который считает, что он может благословить кого-то другого и привести к Иисусу Христу, без личной молитвенной жизни просто напрасно тратит свое время. Когда мне было 16 лет, еще был подростком, брату Лестеру было 19, а Давиду было 23, еще одному брату, и мы все уезжали из дома на учебу. Отец довез нас до вокзала Нью-Йорка, еще тогда был такой поезд, которого лошади тянули. И можете себе представить, да? И отец был в глубокой задумчивости, когда он отвозил нас. И я заметил, что есть какие-то переживания у отца, серьезные. И он, когда говорил очень серьезно, и он взвешивал каждое слово. Он говорит: «Ребята, вы уезжаете из дома. У вас уже не будет родителей рядом, за сотни миль от дома. Но я хочу вам дать совет, чтобы вы посвящали Господу один час в день, чтобы вы в это время размышляли, читали духовную литературу и молились». Он не говорил, чтобы мы целый час на коленях стояли, но чтобы час в начале дня, утром, мы проводили в размышлении, в духовном чтении и затем в молитве. Он говорит: «Если вы будете это делать, то я не переживаю за ваше будущее». Почему? Потому что мы бы тогда воспринимали жизнь нашего Господа Иисуса Христа. А имеющий жизнь имеет, имеющий сына имеет жизнь, не имеющий сына не имеет жизни. 1 Иоанна. Когда он говорил, Дух Святой дал мне впечатление такое, побуждение: «Глен, послушай, делай это». Когда мы сели на поезд, я не спрашивал братьев, что они думают по этому поводу. Потому что у меня было решение. Я сказал: «Господи, если это так повлияет на мою жизнь, что проблемы могут быть решены, какую замечательную награду я получу». Поэтому я решил это делать. Но у меня была проблема. Отец мне смог только $10 дать на учебу, и мне нужно было учиться. И это значит, что мне надо было работать на ферме, потому что единственное, что я умел делать. И я работал от 40 до 60 часов в неделю на ферме. Можете себе представить, сколько времени оставалось на учебу? Тем более на молитву. Мне нужно было в 4:30 утра уже быть на ферме. И затем, когда я возвращался на завтрак, я сразу же уходил на учебу. И затем обед, и сразу же на ферму. И это давало мне всего несколько часов на учебу, хотя учеба была полноценной. Я на дневной форме обучения был. И как уж тут говорить о молитве? Но Господь дал мне побуждение. Говорит: «Гленн, давай вставай в 3:30». 3:30, 3:30. Я договорился с деканом, с нашим, ну, не деканом, вернее, а старшим, ответственным за общежитие мужское, чтобы он мне пускал там в одну комнату, чтобы я мог там заниматься. Можете себе представить, как 16-летнему парню нравится вставать в 3:30 утра? Да не только 16-летнему, но и 60-летнему это тяжело будет. Но Господь дал мне это побуждение, и я полчаса начинал где-то чтение, или Библию, или такую библиоцентричную книгу. И затем я сделал список вот такой для меня. Никто мне не подсказывал, Дух Святой подсказал. Первый список – это то, за что я благодарен. Вы знаете, хвала – это важная часть молитвы. И тот, кто хвалит Бога, славит Бога, выражает благодарность, он будет духовно возрастать. Итак, я сделал список того, что, за что я благодарен, затем список того, что мне нужно улучшить в жизни, и еще один список – это список за тех, кого я молюсь. И первый там был брат Ллойд. Ллойд Кун, он уходил от Бога в то время. Но потом позже, когда я стал пастором, я смог его крестить и его жену. Слава Богу. Знаете, вот это духовное начало дня не поменяло меня кардинально. Я все был тем бедным Гленном Куном. У меня были свои искушения и свои проблемы. Но Господь помогал мне. Были другие молодые люди, которые работали на ферме также, которые больше меня знали. Но ни отец, ни мать им не посоветовали, чтобы они в начале дня пили жизнь Христа, воспринимали жизнь Христа. Один из ребят там доил коров. Был прекрасный парень, и мы все его очень уважали. В то время, когда я еще был молодым, в то время можно было определить уровень духовности человека по тому, насколько у него было печальное лицо. То есть, если был кто-то очень печальный, значит, это был хороший христианин. Если он счастливый был, значит, он был поверхностный Вот. Но этот парень, ну, просто выглядел как замечательный христианин. Просто вот... Замечательно. Вот. Почти как мертвый был. И поэтому я знал, что у него близкие отношения с Богом, потому что он практически как мертвый выглядывал. Позже мы узнали, что он украл 26 велосипедов. Еще один парень был, пошел в банк и там ограбил на $26 кассира. Другой еще там вымогал деньги у одного бизнесмена. То есть все эти ребята были лучше, я был уверен, чем я. Но, друзья, чего они не знали, для того, чтобы жить христианской жизнью, нужно выделять время для Господа жизни. Имеющий сына имеет жизнь. А тот, кто просто формы какие-то христианские соблюдает, просто зря тратит время. И я хочу посоветовать вам, и я молил сегодня Бога об этом, чтобы Он благословил это богослужение, чтобы, несмотря на то, какое у вас занятое расписание, сколько бы у вас работы ни было, вы сделали приоритет для своих утренних богослужений. И если дьявол говорит, что вы не можете себе это позволить, у вас нет времени, то стойте на обетовании, ищите прежде Царство Божие и Его правды, и Он остальное Остальное приложит вам. У меня было много работы, физической работы, пока я учился. И я встречал других людей, которые уже женаты были, большие семьи, у них не было времени. Но они тоже делали. Они просили Бога о водительстве. Они просили, чтобы Бог совершил чудо в их жизни. И если Бог это делает для 16-летнего, то Он сделает и для других. Понимаете? Потому что Иисус Христос творит чудеса. Он духом уст своих сотворил наш мир. Поэтому мы можем ожидать чудеса от Бога, когда мы вручаем себя Ему. И Псалом 15:11 говорит, что это не мы. Он говорит, что в присутствии Твоем полнота радости. Не думайте, что это бремя, это радость. Это радость. Знаете, у меня был еще один товарищ, у которого вечером свидание было, знаете. Джим пришел с работы, такой уставший, просто вот без ног, без задних ног, как говорится. Мы его пригласили, говорит: «Джим, сейчас будет ужин, у нас прекрасный ужин был». Он говорит: «Я так устал, я уже не могу есть. Я не могу даже помыться и переодеться. Я просто устал очень сильно». Мы говорим: «Да приходи, классный ужин будет». Он говорит: «Не, извините меня, я так устал». Но он сидит, и тут телефон зазвонил. Его сестра отвечает на телефон. «Джим», говорит, «это Мэри». А Мэри — это была девушка Джима. «Кто?» — говорит Мэри. Джим подскочил, знаете, как будто током ударили. «Да, Мэри», — говорит, «да». «Да, да, я уже буду, сейчас буду». Он поменял одежду, переоделся быстро. И побежал к Мэри. Вот, понимаете, что делает любовь. Он не говорит: «О, что, опять мне идти на встречу с ней?» Нет, он ее любил. Когда ты влюбляешься в Господа, то ты любишь проводить время в Его присутствии, потому что в Его присутствии полнота радости, понимаете? Это первое. Конечно, я не хочу никого осуждать или обвинять. Я не прошу, чтобы вы обещали, что вы будете выделять каждое утро час на общение с Господом. Может быть, у вас завтра не получится. Но поразмышляйте над этим. Я прошу вас, чтобы вы в присутствии Господа сейчас поразмышляли над этим. Постарайтесь ли, вы будете ли молиться и просить: «Господи, помоги мне проводить это время». Просто я прошу, чтобы вы начали молиться об этом. Кто хочет начать молиться, поднимите руку. И тех, кто в записи слушает, тоже я приглашаю вас. Марка 1:35 сказано, что «встав рано утром, пошел в уединенное место, и там был родник его силы». Вы понимаете? Второе в жизни Иисуса, второй урок для того, чтобы быть успешным миссионером. И многие христиане не знают об этом, они не слышали об этом. Но это основа миссионерской работы. Когда мы после общения с Господом, после молитвы, после чтения выходим, нам необходимо общение других людей. Поэтому Иисус дал нам еще один урок. Матфея 18:19, он говорит: «Если двое из вас согласятся на земле...» Сколько? Двое. «Двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Иисус Христос открыл нам, что так нужно трудиться для душ. В Евангелии от Луки, 10 глава, мы видим, что Он выбирает 70 человек и посылает их по двое. Когда Иисус преобразился, Он взял троих с собой. Матфея, 17 глава. Когда Иисус пошел в дом к Иаиру, чья дочь была больна, Иисус взял троих только с собой. когда Иисус пошел в Гефсиманию, да, 12 учеников взял, но потом троих ближе взял с собой. Иисус открыл нам, что когда вы трудитесь для душ, миссионерской работой занимается, очень важно еще человеческое общение. И это важно не только для тех людей, но и для вас. Бог создал нас социальными существами. И Господь ясно сказал нам, что где двое есть, то это минимально. Двое или трое, или четверо, может быть. Друзья, я обнаружил, что удивительные вещи происходят, когда люди начинают прислушиваться к этому. Мы с женой уже много лет популяризируем молитвенные группы. Это самое первое. Но самое первое – это личная жизнь. Второе – это круг общения. Это молитвенные партнеры, которые затем, которых становится больше. То есть мы предлагаем, чтобы два человека собирались раз в неделю. И мы многие годы уже распространяем бесплатно книгу, которую мы и в этот вечер, в конце богослужения, всем раздадим, которая называется «Наука молитвы». Это небольшая вот такая красненькая книга, там 10 уроков. Мы не можем обещать всем, кто смотрит нас в записи, но если у нас будут запасы, мы готовы выслать каждому. Каждый, кто захочет начать молиться с молитвенным партнером раз в неделю, может бесплатно получить эту книгу. Они должны изучить, начиная с первого урока, почитать, затем помолиться, обсудить урок, который они прочитали из этой истории. И в конце каждого урока есть секреты, подсказки, как служить людям, как совершать миссионерскую работу. Две женщины в церкви, например, могут собираться и молиться так. Итак, первое – это личная молитва, затем второе – это общение. Общение и молитва с молитвенным партнером. Кто может выделить один час в неделю? Вы знаете, что главная задача христианской жизни – это миссионерская работа. Все остальное – это нужно для поддержания жизни, для поддержания штанов, так говорится. А самое главное в жизни христианина – это миссионерская работа. Помню, мы были в одной церкви, где 600 членов было, и любой, кстати говоря, здесь может получать также наше письмо, молитва АБЦ называется, и если у нас будет достаточно, то те, кто смотрит в записи, тоже может получить. Итак, 600 членов было в этой церкви, лидеры церкви сказали, нам это нравится, мы видим, что это метод Христа. Они начали продвигать вот эту идею, чтобы иметь молитвенных партнеров, которые бы затем превращались в малые группы. 5-6 человек. Через две недели прошло. Некоторые из этих лидеров приехали в другой город, где мы проводили программу, и они рассказали, знаете, что у нас происходит в нашей общине? За эти две недели 300 из 600 наших членов церкви уже начали молитвенное общение. И он говорит, мы видим чудо за чудом от руки Божьей. И часа не хватит, чтобы рассказать о всех чудесах. Иисус говорит, если двое из вас согласятся о чем-то на земле, то будет им. И он там говорил о миссионерской работе. Третий урок из жизни Христа. Когда эти два человека встречаются раз в неделю, и они изучают уроки о новой молитве и о том, как свидетельствовать, совершать миссионерскую работу. Третье, когда они обмениваются своими молитвенными списками, и если они видят, что там есть кто-то рядом с ними, по соседству, кто-то, они пойдут и посетят людей. То есть нужно молиться. И третье, в жизни Христа, это очень тоже важно, им нужно посещать этих людей. Вот. Если они идут к Джиму, может быть, который уже не ходит в церковь, или к Чарльзу, который никогда не был в церкви, как нужно этих людей посещать? Что нужно при этих визитах делать? Друзья, я вам скажу, что вот я стою здесь, и я знаю, что десятки тысяч христиан абсолютно не понимают, о чем нужно говорить. Как трудиться для тех людей, за которых они молятся. Позвольте рассказать, как Иисус это делал. Он является истинной путем и жизнью. Так, и Он говорит, следуйте за Мной, я сделаю вас ловцами человеков. То есть, я сделаю вас успешными в миссионерской работе. Давайте посмотрим первый миссионерский контакт Иисуса Христа. Иоанна 2 глава. Я когда изучаю это, я просто... у меня аж мурашки по коже. Потому что если мы поймем эту идею, как Иисус трудился, то замечательные вещи будут происходить. Иоанна 2 глава с 1 по 11 стихи. Иисус пошел на свадьбу. Знаете, на свадьбе люди собираются, двое из них, по крайней мере, там женятся, и затем банкет. Банкет не очень сложная схема, так? Двое женятся, а остальные на банкете. Вот, но, знаете, нам нужно простое христианство, так? Нам не нужно ничего сложного. Иисус пошел на свадьбу, она длилась несколько дней. Ну, им казалось, что у них достаточно запасов продовольствия. Но, наверное, больше людей пришло, чем они ожидали. И на Востоке, если заканчивалась еда, это было очень стыдно, потому что это означало, что люди негостеприимны. И когда они обнаружили, что им недостает вина, там было 6 каменных водоносов. И мы не будем все детали обсуждать здесь, но Иисус сказал, наполните их водой. И они наполнили их водой. Знаете, сколько там было, какой объем этих водоносов был? Думаете, может быть, литр? 15 галлонов. 15 галлонов – это где-то 90 литров. И их было 6. То есть всего 90 галлонов. Можете умножить на 4 и посчитать, это будет в литрах. И Иисус наполнил их свежим, питательным, полезным виноградным соком. Знаете, для меня это удивительно. По нескольким причинам. Первое, когда Иисус насытил 5000 людей, и там было 5 хлебов и 2 рыбки, и еще осталась пища, Иисус был настолько экономным, что Он сказал Своим ученикам, «Пойдите и соберите остатки, чтобы ничего не пропало». Иисус, очень экономный, тем не менее, дал им 90 галлонов вина или сока на эту свадьбу. О чем это говорит? Это была миссионерская работа. Почему? Зачем он это сделал? Он хотел знать, чтобы они знали, что Господь заинтересован в нашем счастье. И 11 стих говорит, так он начал совершать чудеса. Так он являл славу свою. Что такое слава? Это его характер. А какой у него характер? Любовь. То есть, а как он проявляет любовь? Он восполняет нашу нужду в счастье. Наш Господь заинтересован в нашем счастье, нашей радости. И поэтому, когда вот эти два человека идут к Джиму, они не должны говорить, «Джим, ты должен прийти в церковь». Не с этого начинал Иисус. Мы не видим, что он здесь говорит, «Послушайте, приходите в следующий раз в синагогу». Нет. Зачем им идти к тому человеку, который не заинтересован в них, в их счастье, понимаете? Наш Отец Небесный заинтересован в счастье людей. Он хочет видеть их счастливыми. Поэтому не думайте, что если вы станете христианином, вам то нельзя, и то нельзя, и то нельзя, и то нельзя, и у вас одни ограничения в жизни. Вы тогда можете сказать, ого, сколько всего нельзя. Друзья, религия Иисуса Христа делает людей счастливыми. А дьявол пытается уничтожить людей. А Иисус исцеляет, Он благословляет. И Он встречает людей на их уровне, на уровне их сознательной нужды. Их сознательная нужда была какая? Виноградный сок, понимаете? Он закончился у них. Если бы я там был, прежде чем я познакомился с Иисусом, так как мы консультируем семьи, знаете, если бы я пошел туда, что бы я сделал? Я бы им немножко наставлений дал, знаете, это же семья образовывается, так надо им проповедь прочитать. Но вы знаете, что те молодожены, они не чувствуют какой-то нужды, они уже на седьмом небе находятся, понимаете? Я помню, когда я женился, и мой брат старший подошел ко мне, и он пытался мне что-то посоветовать, но я, конечно, вел себя спокойно, но в душе я говорил, это моя жена, а не твоя, поэтому оставь свои советы при себе, мы уже счастливы. Я не сказал это, конечно. Но молодожены обычно не спрашивают совета. Иисус не давал им советы тоже. Он понимал их настоящую нужду, но он не спешил сразу же им высказывать, потому что они не осознавали этого. Вы понимаете? Религиозные люди в дни Иисуса Христа воспринимали Бога как сурового судью, который искоса смотрит на людей и пытается найти какую-то причину, почему можно было бы их не благословить и не ответить на их молитву. Они верили в то, что бедные люди однозначно лишены благодати Божьей. Но Иисус пришел показать, что Бог хочет восполнить нужды людей, даже то, что они понимают как нужда. Итак, мы изучаем эту маленькую книгу «Наука молитвы». Так, мы обсуждаем в паре, мы обсуждаем уроки, которые мы извлекаем для себя. И затем мы говорим, вот мой молитвенный список, вот люди, за которых я молюсь. И молитвенный партнер говорит, а вот мой список. И меня вот, например, интересует Джим. Джим, например, уже утратил свое счастье, он уже несколько месяцев или даже лет не ходит в церковь. Как ты думаешь, давай мы пойдем навестим его? Как же нам идти? Знаете, согласно этому уроку, Иисус встречал людей на уровне их нужды, которые они понимали. Давай пойдем к Джиму. А чем он интересуется? Церковью? Нет. Хорошо, тогда мы не будем говорить о церкви. Как насчет такого подхода? Джим, может быть, отступил от Бога, и мы не будем говорить, Джим, но ты же понимаешь, что происходит с тобой. Нет, мы не делаем этого. Мы выясняем, какой у него есть интерес. Потому что если Джим не поймет, что Господь заинтересован в нем, если он не поймет, что Бог любит его таким, как он есть, прежде чем он изменится даже, что Бог принимает его со своей любовью, если он не поймет, что Бог именно такой, то его мало будут интересовать доктрины. Кто хочет быть на небе с Богом, который бронит тебя постоянно? Кто хочет быть в вечности с Богом, который искоса смотрит на тебя? Поэтому Иисус на этой земле являл, какой Бог на самом деле. Бог интересуется людьми. Поэтому мы подумали, а чем же интересуется Джим? Ну, Джим собирает камни, коллекционирует их. И мой партнер, Джек, сказал, ну, я ничего не знаю о камнях. Я говорю, я тоже не знаю. Я знаю, что я 12 тонн отправил в Теннесси, но это был щебень. Я не собираю камни как коллекционер. Говорит, как? Ну, а если мы ничего не понимаем, как мы будем об этом говорить? Я говорю, в этом секрет. В этом секрет. Поинтересуйтесь тем, чем он интересуется, если вы молитесь за кого-то. А и затем попросите рассказать. Это значит, что вы проявляете уважение, что он в этой сфере понимает больше, чем вы. Но если вы идете и рассказываете ему, как жить, что вы умнее его, друзья, давайте не будем этими играми заниматься. Поэтому я говорю, пойдем, расспросим его о камнях. Мы пришли к нему, подошли к его дому, и мы постучали в дверь. И Джим выходит и открывает двери. Мы говорим, вот я Джек, а это Глен. Джим, а Джим сразу же думает, о, этих я знаю. Это вот эти фанатики религиозные. Но он пытается вести себя вежливо. Мы говорим: «Джим, мы знаем, что ты камни собираешь, и у тебя целая коллекция». «Джим». Он говорит: «Да, да, я это делаю». Он смотрит так на нас. Мы говорим: «А ты мог бы нам показать свои камни?» «Да», говорит, «могу». И Джим начинает показывать Джеку и мне свои камни. И пока он показывает нам эти камни, мы там про себя стоим на обетованиях. «Господи, дай мудрости», Иакова 1.5, чтобы Джим понял, что мы не собираемся проповедовать здесь или унижать его. Мы заинтересованы в его интересе. И мы также стоим на обетовании о Духе Святом, что Дух Святой поможет ему понять, что Бог есть любовь, что Бог не суровый судья, который унижает людей. Итак, один задает Джиму вопросы, а другой вспоминает в мысли на обетование о том, что Бог обещал. И все это время, пока Джим показывает нам камни, знаете, о чем он думает? Ну, конечно, вы знаете. Я вам расскажу, о чем он думает. Он думает: «Я знаю этих двух ребят. Они постоянно ходят в церковь. Зачем они ко мне пришли?» И в любой момент, понимаете, там топор уже при корнях лежит. Он думает, что они в любой момент будут начинать проповедовать. Он говорит: «Я буду готов, я буду готов». Но проходит час, и он рассказывает нам о своих камнях, и мы задаем вопросы вместо того, чтобы проповедовать ему. И он сам себе говорит: «Что происходит? Что это значит? Я думал, что эти верующие будут считать меня грешником, недостойным, но они, смотри, с уважением разговаривают со мной, вежливо». И он не говорит, конечно, это, но у него мысль приходит: «А может, Бог такой? Может быть, Бог меня тоже любит? Они же представители Бога, они вроде меня любят, они меня принимают». То есть мы представители Бога, понимаете? Давайте будем проявлять интерес к тому, к чему наш Господь проявляет интерес. Ну и ближе к уже ко времени прощания, Джим, наверное, думает: «Ну сейчас уже точно что-то скажут». Или он ожидает так, что мы скажем: «Джим, перед тем, как мы уйдем», ага, он думает, ага, вот сейчас начнется. Но мы говорим: «Джим, что мы скажем? Джим, почему ты ушел из церкви?» То есть он ожидает, что мы спросим. Но мы не спрашиваем об этом. Не спрашивает. Он получает вино благодати. Как Иисус дал им это вино благодати, он не проповедовал им, он не давал им советы, он не ставил их на место, он просто проявил благодать. И в конце мы говорим: «Джим, а ты вот где эти камни собираешь? У тебя есть какое-то время, ты планируешь, когда это делать?» Он говорит: «Да, я в следующее воскресенье пойду». Я говорю: «Мы не хотим навязываться, но, а если бы мы с тобой пошли, ты не против был бы?» Он говорит: «Конечно, пошли вместе». Замечательно. И мы даже не молимся там вслух, когда уходим от него. Почему? Потому что Джим верит, что когда люди начинают молиться, они будут его унижать. И вы знаете, что большинство христиан, когда молятся за кого-то, кто не в церкви, знаете, какой молитвой они молятся? «Господи, помоги Джиму осознать свое положение». И затем они там в отчете пишут, что они совершили миссионерский визит. Они работают для Бога как кто? Как дьявол. Следующее воскресенье мы идем с ним. Мы целый день проводим с ним в поисках камней. И все это время Джим думает: когда же это все закончится? Но оно не заканчивается. И мы молимся о Духе Святом все это время. Почему? Чтобы Джим понял, что настоящее христианство – это быть заинтересованным в счастье всех Божьих творений. Это Бог. Вот это Иисус Христос. Это то, в чем является суть христианства. Христианство – это не теория, это любовь на практике. И, друзья, если мы с вами можем настроиться на то, чтобы воспринимать миссионерскую работу как 95% ухаживания и 5% наставления, то мы увидим, что сотни людей будут приходить к Иисусу Христу. К сожалению, десятки, сотни тысяч христиан создают такое впечатление, что миссионерская работа – это навязывать доктрины. То есть выливать на людей теорию. Но не так вел себя Иисус. Там, в Кане Галилейской, знаете, какое исполнилось пророчество? 70 недель из книги Даниила. Иисус мог бы сказать матери, когда у них закончилось вино, он мог бы сказать: послушай, мать, знаешь, тут есть вещи поважнее. Они должны понимать, в какое время мы живем. 70 недель закончилось. Ты понимаешь? Мне нужно провести им библейский урок по пророчествам. Он не делал ничего такого. Он встречал людей на их уровне и восполнял их нужды. Ибо сие есть жизнь вечная. Да познает тебя истинного Бога, и что Бог есть любовь. Однажды мы встречались с Джимом где-то раз в неделю. И однажды, может быть, через 6 недель, Джим говорит: я хотел бы задать вам, ребята, вопрос. Я ему говорю: хорошо. Вы не против сказать мне, как это вы... Что вас побудило зайти ко мне? Что нам теперь говорить? Рассказать ему о теории или явить им любовь? И мы скромно сказали так. Джим, несколько недель назад мы с Джеком решили, что мы немного знаем о христианстве, и мы пришли к заключению, что мы где-то неправильно понимали христианство. Мы думали, что эту теорию надо навязывать людям, но мы пришли к выводу, что настоящее христианство – это общение. И поэтому мы решили встречаться раз в неделю, и мы обнаружили тут небольшую книгу о молитве, которая помогла нам иметь лучшее общение с Богом и друг с другом. И мы начали встречаться раз в неделю, несколько недель, и мы потом почувствовали, что религия Иисуса Христа побуждает нас служить людям. Мы, конечно, не сказали: Джим, какие у тебя проблемы? Это бы унизило его. Мы спросили: Джим, а у тебя нет кого-то из друзей, у которого проблемы есть, за которых можно молиться? Ты бы хотел, чтобы мы молились? Чтобы, когда мы встретимся в следующий раз с Джеком, и Джим, знаете, скорее всего, скажет: да, да, есть Чарльз. Чарльз мой хороший друг, но у него нет работы. Мы говорим: хорошо, в следующий раз, когда мы встретимся, то мы с Джеком будем молиться за него. И затем мы можем остановиться, как бы задумываясь над этим, и сказать так аккуратно, взвешивая каждое слово: Джим, мы встречаемся где-то раз в неделю на час. Может быть, ты хотел бы встречаться с нами на следующей неделе, и мы бы все молились за Чарльза. И Джим, скорее всего, скажет что? Хорошо, спасибо. Да, я бы не против. И нас бы уже стало трое. Но если бы даже Джим не сказал, что он хочет, то мы бы не настаивали. Может быть, через несколько недель он бы сказал: а что вы там говорили насчет ваших встреч раз в неделю? И до нас бы все равно стало трое, понимаете? И потом еще несколько недель прошло бы. И Джим бы сказал: Джек и Глен, а знаете что? Я бы хотел, чтобы Чарльз с нами был. Это было бы большое благословение для него, если бы он присоединился к нам. Ага, мы бы так сказали: хорошо, а как бы его навестить? Ну, и Джим бы сказал: ну, будьте аккуратны, если вы придете и будете ему проповедовать, то вы тогда встретитесь с сопротивлением. Если бы вы ко мне пришли и начали проповедовать, думаете, я бы вас послушать? А как, хорошо, а какой у него интерес у Чарльза? Чарльз художник. Ага, хорошо, давайте расспросим его о картинах. Когда мы будем задавать ему вопросы, это ему покажет, что мы его уважаем. Когда мы зададим вопросы о его интересах, это покажет ему, что мы заинтересованы в его счастье. И пока мы будем его навещать, мы будем просить Духа Святого, чтобы он мог увидеть через нас, какой Бог. То есть Бог заинтересован в нашем счастье. Можете сказать аминь или нет? И в подходящее время Чарльз скажет, я тоже хочу встречаться с вами. То есть мы двое, теперь вместо двух нас будет уже четыре или шесть. Две женщины там встречаются раз в неделю, и две женщины там, и двое мужчин там. И по всей церкви, понимаете, люди встречаются по парам. И затем, когда они изучают эту книгу о молитве, и когда они начинают общаться с Иисусом, они тогда начинают служить людям, которые не знают Христа, но они встречают их на их уровне, на уровне их интереса. Они проявляют уважение к ним, и те люди начинают понимать, какой Бог, понимаете? Они проявляют интерес к тому, тогда, к духовным вещам. Но когда люди просят духовный бутерброд, знаете, слава Богу, не давайте им комплексный обед. Если человек просит вас духовный бутерброд, дайте им просто бутерброд, не кормите их теорией, понимаете, до отвала. 95% миссионерская работа – это общение, это ухаживание, и 5% – наставление. Пусть Бог простит своих детей, которые просто душат людей наставлениями, в то время как нужно являть им любовь Господа. Вы хотели бы попробовать это? Именно для этого мы здесь находимся, в этой церкви. Вот почему мы записываем на видео эти проповеди, чтобы люди другие посмотрели. Свет познания Господа Иисуса Христа должен осветить наш мир, когда христиане перестанут пичкать других теорий и покажут им любовь Господа. И затем потихоньку, потихоньку, по мере того, как люди воспринимают это, будут кормить их духовной пищей. Когда люди начнут задавать вопросы, или когда у них какие-то проблемы будут. Там немного и там немного, понимаете? То есть, суть христианства – это общение. Кому из вас нравится это? Можете поднять руку. Это религия Иисуса Христа. Отец наш Небесный. Пусть зрители этой программы в этот час и тех, кто находится здесь, в этом святилище, в этой церкви, услышат голос Иисуса Христа и примут решение сначала выделять время на общение с Господом, затем сформируют найдут молитвенного партнера и затем молитвенные группы. И начнут посещать людей, которые утратили надежду, тех, которые разочарованы, или те, которые, может быть, просто трудности в жизни переживают, даже не отступая от Господа. Боже, возложи это бремя на наше сердце, чтобы благословлять людей, избавиться от эгоизма, от эксклюзивности, которая побуждает нас встречаться малыми группами, но забывать о мире. И сейчас, когда мы закрыли глаза, я не буду спрашивать, кто из вас пойдут этим путем, но я хочу попросить искренне, кто из вас хочет исследовать эту тему ради Иисуса Христа, можете поднять руку. Тех, кто здесь находится, и тех, кто смотрит в записи, благодарим Господи Тебя. Пришел ли кто-то сюда, в эту церковь, или зрителей, может быть, и вы не имеете убежденности в том, что Иисус ваш Спаситель. Но Иисус говорит, я стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит, войду к нему и буду вечерить с ним. Друзья, избавьтесь от этих мыслей, что все так сложно. Просто откройте двери Иисусу и позвольте Ему войти и стать вашим Господином и вашим Спасителем для вашей души. Если вы пришли без этой уверенности, то примите Иисуса. Можете поднять руку, кто хочет это сделать. Господи, мы впускаем Тебя. Войди и вечерей. Дай нам найти это общение друг с другом и делиться им во имя Иисуса. Аминь.
Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.